Глава третья. Почва остывала 5 часов, и только потом папа смог выдвинуть трап. Они с Йоханной осторожно спустились по лесенке и выбрались на относительно неповрежденный участок торфа, перепрыгнув через дымящуюся паром землю. Пройдет еще много времени, прежде чем она остынет совсем. Выхлоп двигателя очень чистый, в том смысле, что почти не взаимодействует с обычным веществом. Короче, это все означало, что скала под их ногами прогрелась на 1000 метров в глубину. Мама сидела на краю люка, оглядывая местность и держа в руке старый папин пистолет. «Есть что-нибудь?» — крикнул отец. «Нет, Джеффри через окна тоже ничего не заметил». Папа обошел грузовую шлюпку кругом, обследуя истерзанные посадочные пилоны. Каждые 10 метров он останавливался и включал звукопроектор. Это, кстати, была идея Йоханны. Кроме папиного пистолета, никакого оружия у них не было. Проектора — случайный груз из лазарета. Немного перепрограммировать, и они зальют всю округу диким воем на широком участке звукового спектра. Возможно, этого хватит, чтобы отпугнуть местных зверей. Йоханна шла за папой по пятам, озиралась кругом, и постепенно испуг ее сменился восторгом. «Как тут классно! Как красиво!» Они приземлились посреди широкой долины, высоко в холмах. К западу холмы понижались, там видны были фьорды и острова. К северу земля внезапно обрывалась на краю широкой долины, а по ту сторону провала Йоханна заметила водопады. Почва под ногами казалась какой-то губчатой. Посадочную площадку усеивали 1000 пригорков, похожих на застывшие при снимке волны. На склонах самых высоких холмов сияли снежные пятна. Йоханна прищурилась, глянула на север. «На север? Пап, а сколько тут времени?» Ольсен-Дотт рассмеялся, продолжая возиться под шлюпкой. «Местная полночь». Йоханна бывала в средних широтах Страума. Школьные поездки же проходили в основном в космосе, где странное расположение Солнца встречалось часто. И все же она никогда не представляла себе такого на поверхности планеты. То есть не видела, как Солнце стоит прямо над макушкой мира. Первым делом нужно было вынести наружу половину гибернаторов и перераспределить оставшиеся на борту. Мама вычислила, что при такой загрузке проблемы с температурным контролем исчезнут. Сейчас раздельные энергоснабжение и вентиляция окажутся нашими преимуществами. С ребятами все будет в порядке. Йоханна, проверяй, как Джеффри управляется с теми снаружи, хорошо? Вторая по важности задача — определить местоположение системы маршрутизатора и наладить ультрасветовую связь. Этого этапа Йоханна немного опасалась. Что они узнают? Уже понятно, что в высокой лаборатории все пошло не так, и случилась предсказанная мамой катастрофа. Но какую часть страумлианского простора уже сожрала погибель? Все в высокой лаборатории считали, что работают лишь во благо, а теперь... Не надо об этом думать. Вдруг работники маршрутизатора сумеют помочь? Где-то же найдутся люди, которым пригодится спасенная из лаборатории информация. Их вытащат отсюда, а остальных детей оживят. Йоханну пронзало чувство вины. Ну да, маме и папе нужны были рабочие руки под конец полета. Йоханна в школе одна из самых старших. Но ей казалось неправильным, что они с Джеффри, единственные среди детей, видели все своими глазами. Все время спуска она чувствовала мамин страх. Уж наверняка они хотели быть вместе с нами, пускай даже в последний раз. Посадка оказалась действительно опасной, как бы папа ни хорохорился. Йоханна видела места, где по корпусу ударила выплеснутая почвой струя пара, и понимала, что с таким же успехом струя могла угодить мимо факела и поразить выхлопную камеру. Тогда все они были бы уже мертвы. С восточной стороны шлюпки выгрузили уже почти половину гибернаторов. Мама с папой расставляли их свободно, так что с охлаждением проблем не должно возникнуть. Джеффри оставался внутри, следя за оставшимися капсулами. Когда не вредничает, то отличный пацан. Йоханна обернулась к солнечному свету, ощутила, как веет над холмом холодный ветерок. Услышала что-то вроде птичьего гамма. Когда началось нападение, она отвлеклась на один из звукопроекторов, как раз подключила к панели управления свой данник и отдавала новые инструкции. Стало понятно, как мало у них осталось. Даже ее старый данник теперь ценен. Папе требовалось устройство, способное принимать в самом широком диапазоне. По большей части сплошной шум, но тут и там резкие выбросы сигнала. Розовый слоник с этим наверняка справится. «Йоханна!» Мамин крик слился со звоном бьющейся керамики. Колокол проектора раскололся на части, упав рядом. Йоханна подняла голову. Что-то воткнулось ей в грудь у плеча, опрокинув на землю. Она тупо уставилась на торчащее из груди древко. Стрела. Западный край посадочной площадки кишел существами, вроде волков или собак, но с длинными шеями. Они стремительно мчались к ним, перескакивая с пригорка на пригорок. Шкура такая же зеленая, как трава на склоне холма. Лишь на ляжках пробиваются черные и белые пятна. Нет, зеленая — это одежда, какие-то куртки. Йоханну сковал шок. Железная стрела давила ей на грудь с силой, которую тело еще не воспринимало как боль. Тогда ее опрокинуло на спину во вздыбленный торф. На миг девочке открылась общая картина атаки. Она увидела, как летят новые стрелы, темные черточки порхают в небесах. Она увидела стрелков, еще собаки. Они перемещались стаями. С луком управлялись подвое. Один держит, один стреляет. Третий и четвертый держали колчаны стрел и, казалось, просто наблюдали. Стрелки откатились обратно, оставаясь под прикрытием. С флангов вырвались новые стаи, пролетели над пригорками. У многих в пастях были зажаты топорики. Из лап торчали металлические когти. Она услышала сухие щелчки папиного пистолета. Волну атакующих смяло, некоторые упали замертво, остальные продолжали движение вперед, теперь они рычали. Звук был странный, безумный, не похожий на собачий лай. Ей почудились звуки наподобие бласта музыки из большого динамика, челюсти, когти, ножи, шум. Она перекатилась на бок, пытаясь разглядеть, что творится за шлюпкой. Боль ворвалась в реальность. Йоханна вскрикнула, но в безумном гамме не услышала своего вопля. Орава зверей окружила ее и устремилась дальше к маме и папе. Родители укрылись за стыковочным пилоном. Пистолет в руке Арне Ольсендота непрерывно сверкал. Скафандр пока защищал папу от стрел. Тела чужаков громоздились кучами. Заряженный интеллектуальными пульками, пистолет был смертоносным оружием. Она видела, как папа, отдав маме пистолет, ныряет под корпус к ней. Йоханна выбросила перед собой здоровую руку и крикнула, умоляя его вернуться. 30 метров, 25. Мама прикрывала их ковровым огнем, отгоняла волков. Ольнсдот бежал, заслоняя руками голову. На него падал дождь стрел. 20 метров. Высоко над Йоханной в воздух взвился волк. Она успела заметить его короткую шерсть и шрам на бедре. Волк бросился прямо на папу. Ольнсдот вильнул в сторону, чтобы жена успела выстрелить, но волк оказался проворнее. Существо кинулось за отцом, сокращая расстояние. Блеснули когти, и волк снова прыгнул. Йоханна увидела, как из папиной шеи ударил красный фонтан, а потом оба рухнули на землю. На миг Сьяна Ольсендот прекратила стрелять, и этого оказалось довольно. Стая разделилась, более многочисленная группа целеустремленно кинулась к шлюпке. У них на спинах висели какие-то бачки, у вожака в пасти виднелся шланг, полилась темная жидкость, и тут же полыхнуло пламя. Волчья стая протащила огнемет по земле в сторону пилона, где стояла Сьяна Ольсендот, мимо выстроенных рядами гибернаторов с детьми. Йоханна увидела, как что-то корчится, извивается в огне и удушливом дыму, как плавится и течет пластик капсул холодного сна. Йоханна уткнулась лицом в землю. Потом подтянулась на здоровой руке и попыталась переползти поближе к объятой пламенем шлюпке. Затем снизошла милосердная тьма, и больше ей ничего не запомнилось.